знаете, я не знаю, какой стих. Когда советуешь?
На выбор.
На выбор. У меня нет выбора. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Комментарий Шрила Прабхупады. Как уже говорилось, размеры души настолько малы, что невозможно увидеть даже в самый мощный микроскоп. Поэтому душу называют невидимой. Что же касается самого факта существования души, то его нельзя установить экспериментально. И единственным доказательством существования является шрути, ведические писания. Мы должны принять их слова на веру, ибо другого источника знания о существовании души у нас нет, хотя мы и можем ощутить ее присутствие. На свете есть очень много истин, которые нам приходится принимать на веру, просто доверяя авторитету того, кто их утверждает. Так никто из нас не станет отрицать факт существования своего Отца. Мы не сомневаемся в том, как наш Отец, хотя кто наш Отец, хотя единственным доказательством этого являются слова нашей Матери. И точно так же единственным источником знания о душе являются Веды. Иными словами, люди не могут постичь душу экспериментальными методами. Душа обладает сознанием, и она само сознание. Об этом также сказано в Ведах, и мы должны принять эту истину. В отличие от тела, душа не претерпевает никаких изменений. Будучи вечно неизменной, душа всегда остается бесконечно малой по сравнению с беспредельной высшей душой. Высшая душа, беспредельная индивидуальная душа, бесконечно мала. Поэтому крошечная индивидуальная душа никогда не сравняется с бесконечной высшей душой. Эта мысль в различных вариантах неоднократно повторяется только для того, чтобы подтвердить неизменность понятия о душе. Всякую мысль необходимо несколько раз повторить, чтобы как следует усвоить ее и избежать ошибок. Авьяктаям ачинтьяям авикарьяям учьяте тасмат вам видитвайнам нанушочитум архаси. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Вторая глава, текст 25, краткое изложение Бхагавад-гиты. Основополагающие стихи Бхагавад-гиты. Без понимания этих стихов невозможно получить знания дальше. включает в себя все большое, большой объем знаний. Все, что входит в сферу деятельности и размышлений речи человека. Духовные знания все объемлющие. Даже касается пределов области мертвой материи. Постигается тоже при помощи духовной энергии. Ничто не существует без духовной энергии. Знание — это и есть существование. Мы существуем, потому что мы обладаем знанием или сознанием, это есть душа. Само существование — это дух. Но объяснить это невозможно. На эксперимент поставить невозможно. Это просто факт, что энергия существует. Я и постигаю ее в разнообразии, в полном разнообразии, если мы посвятим этому много времени и усилий, мы увидим, что суть всех вещей одна — это существование. Ничего другого нет. Основы нет. Есть большое различие между различными формами жизни и качествами материи, пространством, временем, вселенных. Так много всего бесконечно удивительного, но суть всего этого единственная. Это сознание. То, что мы не можем объяснить в этом мире, относится к сверхсознанию, выше нашего понимания. То, что в сфере нашего восприятия мы можем объяснить и понять. Но всегда причина одна и та же — сознание. Только есть сверхсознание и индивидуальное сознание. Поэтому нам кажется, что есть вещи какие-то непонятные для нас. Ничего непонятного не существует на самом деле, если есть контакт со сверхсознанием. В разрыве с Богом это происходит. Непонимание, незнание, заблуждение. То есть в отрыве от источника знания, источника света, так скажем, как солнце без солнца не может быть. Ничего ясно не можем видеть. Все кажется одинаковым во тьме. Так много разнообразия, но ничего не понятно. И как только свет появляется, все очевидно устанавливается. И таким образом сверхсознание дает возможность понять вещи непостижимые, недоступные нашему взору. Как глаз непосредственно не может воспринимать, он видит на большом расстоянии, благодаря солнечному свету, проводник знаний — солнечный свет. Или ухо. Есть такие органы, как касание. Это можно сравнить с тем, что я пытаюсь познать мир при помощи собственных органов чувств, касанием. То есть непосредственно. Ну, то есть глаз тоже недалеко увидит, можно сравнить с касанием. И ухо недалеко слышит, мы не видим всю Вселенную. Поэтому можно сравнить вот с непосредственным таким вот касанием нашего восприятия, как во тьме, на ощупь. Но как нам обрести такое зрение, чтобы увидеть все целиком? Это сверхсознание дает. И здесь объясняется, что душа Ачинтья, она авьякта, простите, авьякта невидима. Авьякта так значит не проявлена. То есть как бы не существует восприятий. Что за фокус? Почему нет? Если это основа всего и суть всего, как мы, почему не воспринимаем все это? Интересный момент. Представьте, мы скажем, душа, у меня есть сознание, скажем, неправильное выражение. И так же сказать, у меня есть душа, неправильное выражение. Но как сказать по-другому, мы не знаем. Вот в этом загвоздка. Потому что я и есть душа. Как сказать о душе? Человеку, который не знает душу. Он и есть душа. Как он ее назовет? У меня есть душа, он скажет. Это невежество. Нет такого понятия, у меня есть душа. Я и есть душа. У меня есть сознание? Нет, я есть сознание. Вот с этим определением мы затрудняемся. Кто же я есть? Как же его назвать? Мы начнем опираться на материю. Тело, и тело говорит, у меня есть душа. И тело говорит, у меня есть сознание. То есть мы опираемся, наша опора, сознание, тело сейчас. Отсюда проблема. То есть сознание вошло в тело. Это мы явно ощущаем. Но это говорится, это не тело. Тело умирает, там нет никакого сознания. Только сознание уходит, вот оно перед вами тело, нет там ничего. Но пока сознание в теле, оно пользуется, то есть тело. И при помощи тела мы пытаемся понять душу. Ну спросите у мертвого тела что-то. У живого тела тоже бесполезно спрашивать. Оно оживлено не само, а душой. Нужно спросить у души. У себя глубже, вопрос задать глубже необходимо. Кто же я? И здесь говорится, непостижима душа. Просто размышляя вот так вот, как мы сейчас, мы не можем постичь. Пока человек не будет действовать как душа, он не сможет понять душу. Душа – это действие. А материя – это пассивность. И сейчас душа пытается занять тело какой-то деятельностью. Трудное дело. Не так. Жизнь – трудная школа. Потому что через тело – это просто мучение. То есть непосредственно счастье человек не может получить полноты ощущений через тело. Потому что тело – покрытие души. Сдерживает ее энергию, сковывает. Почти 100% крадет энергии души, представьте. Очень незначительная часть энергии души используется, осознается в этом теле. Ну как, позволяет гуна и карма, насколько мозги позволяют, насколько глаза, уши, касания, эти органы чувств позволяют. Все, что я могу понять, это гигантская энергия души, которая может сотрудничать со сверхдушой, она вдруг оказывается в плену вот этой клетки тела. И отсюда эта неполнота существа не всегда преследует нас, неполноценность. Мы хотим гораздо большего и счастья, и возможностей наших неиспользованных. И почему же так происходит? Почему душа оказывается в таком жалком состоянии из-за иллюзии? Иллюзии ему кажется, он грезит. Кажется, что будет счастлив. Любого человека спросите, вы узнаете. Эта иллюзия, она распространена на весь мир. Все, любое животное, что думает, что будет счастливо, очень скоро. Очень скоро. Вот только погода пасмурная кончится, и мы будем счастливы. Солнце взойдет, уже будет гораздо лучше. И так далее. И так далее. Человек всегда ждет чего-то лучшего, лучшего, лучшего. Он надеется на что-то лучшее, строит планы на какие-то лучшие. Знаете, с чем сравнивается? Осел идет. Почему он идет? Что впереди у него морковка висит. Там наездница такой, знаете, палочка. Морковку он просто показывает. И осел бежит за этой морковкой. Еще он думает, еще несколько шагов, я сейчас ее схвачу. Ну, представляете, какой разум возла, что он будет так работать всю жизнь, так не догадается, что морковка недостижима, что в руках хозяина, не морковки делает. Морковка то, что он видит просто. Он не видит хозяина, он думает, я хозяин. Но хозяин сидит у него на спине на самом деле и погоняет. И морковку так показывает. Он не понимает, что он под полным контролем, потому что лишен разума. Если бы у него было знание, сразу понял эту ситуацию. Что меня просто эксплуатируют, потому что я осел. Нужно перестать быть ослом, вся проблема. И материальная природа действует точно так же. Она настолько мудра, настолько совершенна, что человеку даже не снилось ее могущество. И тут так много морковок разных. Много, что мы ожидаем от нее. Она обещает, она показывает нам различные формы на витринах, на улицах, в книгах, на рекламах. Где угодно человек смотрит и строит планы. Вот если я получу то, что хочу, я буду счастлив. Получил, он тоже забыл об этом. Иллюзия, потому что. Иллюзии нельзя наслаждаться. Она приносит полного счастья. Он забывает, он думает, нет, теперь нужно следующий шаг сделать, тогда я буду счастлив. И так он, как осел, шаг за шагом продвигается куда, спрашивается, к полному истощению. Если так дело дальше продолжит эту аналогию, то осел в конце концов не сможет двигаться, потому что он не получает пищи на самом деле. Душа не получает пищи, она разочаровывается и больше не хочет жить в материальном мире иногда. Доходит такого состояния, нужно вдохновлять, замечаете, людей нужно вдохновлять жить дальше вообще. Никто не хочет жить такой жизнью. Не только преданные, имею в виду, людей тоже, они должны иметь вдохновение, стимул, что в конце рабочего дня человек может выпить, закусить, тогда он вдохновлен делать что-то. А дома у него есть жена, и комфорт, и какое-то счастье семейное, и тогда он готов что-то делать дальше. То есть из-за этого ощущения, приятных ощущений, он соглашается что-то делать. Но даже имея то, что он хочет в материальном мире, есть великие материалисты, которые достигали желаемого. Это великий человек называется, великий материалист. То есть строит планы и достигает того, что хочет. И даже они не были счастливы. Ни одного примера нет в материальном мире, что кто-то был счастлив в материальном мире. Это душа непостижима. Что и надо вообще. Что вам надо людям? Они сами не знают чего. Они все хотят захватить, а зачем? Все хотят миллионерами. Заметили? Вот любого спросите, материалисты. Все хотят быть миллионерами. Ну хорошо, предположим, что все стали миллионерами. Вот сегодня мы пофантазируем. Вот здесь сидящие миллионеры. Посмотрите друг на друга. Похоже? Ну представьте, все миллионеры. Все. Куда ни посмотрите, нет живого места. Кругом миллионеры. На улице вы там тоже бегают миллионеры кругом. Дети миллионеры. бабушки и дедушки миллионеры, дворники миллионеры, управляющие миллионеры, мэр города миллионер тоже. Кто, интересно, будет выгнать улицы? Миллионер. Кто будет готовить пищу? Миллионер. Мыть полы, кто будет? Миллионер. Все. Какой смысл быть миллионером, скажите? Это не избавляет нас от обязанностей. Поэтому люди говорят, нет, не все должны быть миллионерами. Кто-то один должен быть миллионером, или два миллионера. Тогда это имеет смысл. Тогда вы можете наслаждаться за счет других, именно оплачивая чей-то труд, и они за вас все это делают, а вот тогда вы радуетесь. Но если все будут миллионерами, бессмыслица. То, к чему люди стремятся, абсолютно бессмыслица. Можете иметь все, что угодно, и равно распределить все материальные обязанности, то есть материальную собственность. Это не избавит нас от долга работать, потому что нужно поддерживать тело. Вот с этим душа не может примириться. Что ей приходится всю жизнь работать, как ослу, что просто поесть. Каждый день нужно работать. Даже если есть деньги, нужно приготовить, видите. И не просто приготовить, а вкусно приготовить. Еще не от каждого получаете пищу. Вот так. И чем выше этот изыск и комфорт, и материальное счастье, тем больше душа раздражается в этом мире. Тоньше страдания. Тоже тем подробно описывается в Бхагаватам. В Бхагавад-гите Кришна об этом говорит так просто. Не развивая вообще никаких тем. Он говорит, что от высшей планеты до низшей это места страдания. Описывает, что там за страдания на высших планетах. Он не говорит об этом. Он просто говорит, это места страдания, обитель смерти. Конец там одинаковый везде. Смерть. И на протяжении материального существования люди не могут быть счастливы даже на райском уровне. Даже там есть тонкие страдания, которые кажутся там очень сильными, очень беспокоящими. В Индии люди живут. Вы видели, кто был там на Ганге, вдоль Ганги есть такие поселения, где люди живут прямо на берегу Ганги. Может, там они рыбу ловят, что-то еще, нужно быть близко к Ганге. И каждый год почти Ганга разливается и смывает все дома. Люди знают. Ганга смывает, они снова строят сломанную крышу. Просто никто не смывается. Они строят и знают, через год Ганга снова придет и смоет. Они уже готовы. Поэтому ничего ценного там не имеют, не привязаны. Совершенно спокойно, смотришь, как дома вон сюда, нормально. Солома много, бабука много, снова поставили, тоже день-два, дом готов. Да нет, сразу, какой день был. Даже в Индии это климат, знаете, всегда пригодный для жилья прямо на улице. Там. Так что здесь такие стены нужно строить, обогрев, там проще все. Можно жить по отдельно какое-то время, вообще дом не нужен, в принципе. Храмы строят там великие, а дома там нет необходимости. И представьте, в простоте человек он не переживает даже, когда дом его носит. Четыре бамбуковые палки, солома сверху. Ну и что тут? Цену, ну, нормально. Можно где угодно достать, все, нет проблем. Но если несет ваш богатый дом, вы застрелитесь сразу. Сразу. Нет, все, невозможно жить в этом. Если вы потеряли там, скажем, 5 рублей, это не такая проблема. Если потеряли 5 миллионов, это больше проблем. Ведь чем больше мы богаты, чем больше мы изысканно чувствуем наслаждение, тем больше тревога за потерю. А потеря будет. Если вы думаете, что потери не будет, это иллюзия. Потеря должна быть, потому что мир временный. Либо деньги от нас уходят, робот, либо мы от денег. Ну, кто-то уйдет. Потеря предопределена уже, все, судьбой. Значит, чем выше мое материальное счастье, тем больше предопределены страдания. И чем больше я аскетичен, тем меньше проблем. Йог сидит, медитирует на жаре, под палящим солнцем, очень жарко, на берегу Ганги. И туда человек приходит тоже почти каждый день, где-то в поле работает, за водой Ганги, и видит этого йога. Ходит уже полгода и больше, около года ходит туда, и йог сидит, медитирует каждый день. Человек спросил, я тут хожу уже целый год. И ты тут сидишь под палящим солнцем каждый день. Ты что, не можешь как-то крышу какую-то сделать на голову хотя бы? Навес? Это же очень сложно, это большая аскеза. Ну, хотя бы навес построить, солнце. Ну что, йог сказал, а зачем? Я же здесь сижу временно. Но другое все знаю. Не беспокоился даже об этом. Собственно говоря, чем более развитое сознание, тем человек более становится умиротворенным и спокойным при любых обстоятельствах. Это вопрос сознания, это не вопрос крыши над головой и количества денег. Это не вопрос нашей личной красоты или связи в этом обществе или образования. Это вопрос сознания. Люди обретают красоту, обретают богатство многие, хорошо, они удачливые, имеют образование, все это у них может быть есть, но все они не могут избавиться от страхов и беспокойства. Все они живут в страхе и беспокойстве. Называется иллюзия. Иллюзия. Она дает ощущение, что ты надежно устроен, но где-то внутри меня есть сомнения. Вот для такого положения, говорится, развития быть не может. Когда человек развивается в чем, в каком-то направлении, а одновременно в этом сомневается. Ну каково? Много ли он достигнет? Его прогресс будет замедленным. И сопряжен всегда с какими-то проблемами, обсуждением и решением каких-то проблем. И люди думают, вот это и есть развитие, решать какие-то проблемы постоянно. Но знаете, если вот вы пешком идете, вот все, что на дороге вам встретится, все привлекает внимание, верно? А если вы идете на скоростной машине, вы не заметите вообще всех этих предметов. Это вопрос скорости продвижения, целеустремления, решимости. Яваса ятмика будхир. Разум сосредоточен на одной цели, он просто не замечает этих беспокойств. Это йога. Но нужно найти цель достойную. Не деньги, нет. Не материальное положение, временное. И разрушит все наши планы, как это имеет. Покажут реальность смерти и нового рождения. А духовный объект, высший духовный объект, Кришна, потому что все привлекающие. Как можно удержать внимание на том, кто не привлекательный? Как можно с решимостью стремиться к тому, что не имеет никакого привлекательности вообще? Никакой цены такой, эстетической или еще что-то, к чему-то абстрактному. Это так же, как, например, люди неразумные бегут из тюрьмы. Им кажется, из иллюзии в тюрьме, если я просто сейчас перепрыгну через забор, я буду свободен. Так? Поэтому не бегу. Но перепрыгнуть через забор, вся жизнь становится сплошным адом. За ним бегают с собаками, с ружьями, всю жизнь с ними охотятся. И он думает, я так достигаю свободы. Вот точно так же люди пытаются быть свободными в этом мире. А карма их догоняет постоянно, нагоняет. Они убегают от страданий, несутся, как сумасшедшие. От страданий, но куда несутся, они не знают, куда. Бегут, потому что есть страдания, есть какие-то неудобства, есть какие-то проблемы, нужно убежать от них. Вот это называется цивилизация современная, развитие. Это не развитие, это блуждание. Они заблудились просто. Человек заблудился, он точно так же движется. Там, где есть ночлег, туда и пойдет. Что-то видит удобно, туда придет. Просто убегает от страданий, но он не знает выхода. Так, это лес материального существования. Человек должен хорошо сориентироваться. Например, мы с вами знаем, что цель Кришна, хорошо. Бхагавад-гита говорит, Прабхупада утвердил ачарьи, мы практикуем, мы получаем веру. Кришна, все привлекающие, замечательно. Это то, что связывает меня с ним. Его качество, его верховное положение, его окружение, это все удивительно, духовный мир. Но этого недостаточно, чтобы достичь Кришны. Нужно еще знать свое местоположение. Где же я, кто я? Вот с чего начинается. Иначе я могу сказать, я Кришна. Не знаю своего положения. Смотрите внимательно. Мы должны получать наставления от гуру. И все другие, кто нам дают наставления, и старших, или равных преданных, мы должны соизмерять эти наставления с наставлениями гуру. Иначе мы заблудимся. Никто не может давать наставления, кроме духовного учителя. Остальные должны подтверждать эту связь. Это парампара. Это закон парампара. Никто не должен быть независимых наставлений, опираясь просто на то, что мне кажется, я думаю, говорит, авьякта, она не проявлена, она непостижима, душа. Что вы можете придумать об этом? Парампара дает не теорию, она дает практику. 16 кругов мантры каждый день, 4 лишь принципа. Вот и вся парампара, на самом деле. Все, что нужно. А потом можно изучать Бхагавад-гиту. Без этих вещей какие-то не раскрываются, потому что душа должна действовать, а не просто размышлять в этой вот мозге, в этом этих клетках находиться. Замкнутое пространство. Только через деятельность душа может понять, я душа, вот она. Потому что я действую как душа. Я размышлять невозможно на этом уровне. При помощи вот этого вот мозга. Это ниже уровень манаса, он ниже намного. Еще есть чувство, в самом низу, в невежестве полно. Полагается на чувство, на какую-то интуицию и размышление, глупо. Нужна парампара, это не гьяна, это вигьяна. Вигьяна, значит, нужно действовать на этом уровне. Как? Поэтому слушаем духовного учителя. Почему так важно слушать гуру? Много есть других мыслителей, не хуже. точки зрения размышлений есть еще более даже интересные люди, которые могут такие вещи придумать интересные, знаете. Но почему же нужен гуру? Что гуру нужно будет говорить? Действуй на этом уровне. Не забывай действовать на этом уровне. 4 принципа, 16 кругов, и вы увидите. Это всегда майя попытается нас вывести в сторону этих принципов. На протяжении всей жизни у нас будет встречаться препятствия, чтобы не действовать таким образом. Почему? Что кто-то думает о чем-то другом. Кто-то что-то придумал. Итак, парампара – это действие. Знание необходимо, чтобы действовать. И гуру должен также действовать на этом уровне. Цепь ревности Прабхупады действовал на этом уровне, научил действовать учеников на этом уровне. На уровне именно практики разбиваются все ложные философии. На уровне теории не разбивается ничего. Все запутывается. Если вы на уровне теории начнете беседовать с майявади, вы сразу запутаетесь. На уровне практики все ясно. Прабхупада говорит, спор майявади, персоналистов и имперсоналистов продолжается вечно. Материалистов и духовных людей вечно продолжается, Бог есть, Бога нет. Но при этом преданные, они служат Кришне и знают его. Преданные, при этом споре, они служат Кришне и знают его. И достигают именно совершенства. Материалисты спорят, говорят, что Бога нет. Служат моим материальным чувствам и всегда несчастливы. Вот вам доказательство. Одни утверждают истину несчастливы, а другие утверждают истину и счастливы. Какая истина? Правильно. Но подумайте еще, это просто. Одни устанавливают истину и несчастливы при этом. А другие тоже устанавливают истину и при этом счастливы. Арджуна установил истину в начале Бхагавадгиты. Я не буду сражаться, потому он установил критерии нравственности. И он был несчастлив глубоко. И Кришна установил Бхагавадгиту, и все стали счастливы. Значит, критерии. Знание, предназначение, избавить от страданий. В этом смысл учения. Какой же смысл знать все и действовать невежество. Прабхупада смеялся над этим. Как же вы думаете, что вы знаете душу? Как же вы думаете, что вы знаете Бога? Вы же живете так, как будто этого ничего нет. Вы действуете. Вы не действуете на этом уровне. Вы говорите, я знаю, что такое огонь. Я знаю, что такое огонь. Я читал про огонь. Я видел огонь. При этом стою туда руку. Где же ваше знание? Знание, если оно практически не усвоено, не может быть знанием. Сейчас в этом мире главная проблема, что люди сейчас очень много чего знают. Как никогда. Очень много книг есть разнообразные, не только Бхагавад-гита, как она есть. Когда мы начинали в 90-х годах распространять ее широко по всему Советскому Союзу, тогда это было единственное такое вот эзотерическое произведение, может быть. Многие люди в то время не читали даже еще Библии и Евангелие, потому что оно не распространялось. А именно с Гиты все началось. Что общество было атеистическим, и начало распространения было именно Бхагавад-гиты в обществе. Потом все это быстро сразу поднялось следом. И Коран сейчас можно где угодно, и комментарии к Корану, и уже Евангелие, и Пятое Евангелие, и Библию, и что угодно вообще. И эта информация означает полную запутанность для человека. Почему? Он не действует. Это сейчас главная проблема людей. Какую религию выбрать, они говорят. Я действовать не могу. Куда мне пойти ногами? Что мне делать руками? Я вот чем больше читаю, тем мне хуже становится. Что это противоречие. Религии противоречат друг другу. В одной религии много противоречий. Ничего не понятно. Как же гуру снимает противоречия? Действуй. Повторяй святые имена Бога. Если тебе ум не дает повторять Хари Кришна мантру, повторяй другие имена Бога, которые ум принимает. Хорошо, можно согласиться с этим. Ум очень упрямый. Если он что-то не хочет, его трудно заставить что-то сделать. Невозможно. Если он думает, я русский, и упирается, как осел, ну что делать? Повторяй имена русского Бога. Но это не важно. Главное дело это. Собственно, нет проблемы, что есть христианство, мусульманство или сознание Кришны. Главное, чтобы люди следовали этим правилам Прабхупады. Действовали. Вот что главное. И тогда мы, в конце концов, сливаемся в единстве, в том, что мы должны быть счастливы в духовной жизни. В понимании счастья мы все будем едины, это понятно. А вот как, каким путем к этому счастью пойти, у нас могут быть разные представления. Но цель одна. Мы должны обрести любовь к Богу. Это большое счастье какое-то. Отношение со Всевышним. Это наука передавалась прошлым праведным царям. Любой цивилизованный человек в ведическом обществе, он знал, что я не это тело, я душа. Почему? Он действовал в этом направлении. Какую-то часть энергии и времени он посвящал бескорыстной деятельности для Бога. По сей день в Индии люди работают, но каждый вечер приходят в храм. Там много, конечно, храмов есть, но традиция такова, что они должны прийти в храм и совершить какое-то поклонение. Обязательно. Действие совершенно. Бездействие Бхагавад-гиты не поощряется. Арджуна думает, и Кришна говорит, ты Чего он много думает? Становится глупцом. Каково? Это Бхагавад-гита. Теперь должен действовать на уровне души. Поэтому тебе нужно получить трансцендентное знание через служение, через вопросы, через послушание, но необходима деятельность. Итак, когда человек принимает духовного учителя и действует в этом направлении, затем он будет получать много всяких подтверждений извне, в окружении, в обществе преданных. Подтверждение иногда может получать не подтверждение, а выслушивает противоречия, критику, сомнения какие-то. Это естественно. В этом материальном мире есть разные. Разные преданные, разные люди, на разном уровне. Не только мы слышим что-то божественное друг от друга, но мы слышим и критику также. Сомнения. В материальном мире двойственность. Что нужно делать? Все нужно соизмерять с тем, что говорит духовный учитель. Все, что мы слышим от других, нужно соизмерять с тем, что говорит духовный учитель. Критерий таков, что ничто не должно отвлечь от деятельности преданного служения, от практики преданного служения. Это конкурс. Харидаса Такура дети проводили когда-то в Гурукуле, я был присутствовал. Учителя, они сами участвовали в этой игре. Это дети, может быть, разного возраста, 9, 10 лет, 11 лет, это такие девочки, мальчики. И конкурс на Харидаса Такура, они должны повторять мантру, дали четкие. И задача такая, что их будут сбивать с толку. Будут находить аргументы и причины, чтобы они перестали повторять. А их задача – не поддаваться никаких провокаций. Ну, я наблюдаю, ну а что, простая игра, боже мой, неинтересно. Ну, просто все. Ну, сиди, повтори мантру, и все. Ну, понятно, задание же ясно, ни на что не отвлекайся, что бы ни говорить, просто повтори мантру, все легко. Нам тоже сказать, ну, как легко. Харе Кришна мантра, четыре принципа, и все, я у Кришны. Ну, так это же просто очень. И вот начался конкурс, игра. Я поразился, это было очень трудно. Даже у меня начались проблемы. Я уже сам так забеспокоился, но... Что-то с этими детьми не то, либо с преподавателями не то. Они приводили такие всякие аргументы, знаете, сначала легкие, с усмешкой, а потом стали серьезно детей давить. Послушайте, уже конкурс давно закончился. А все повторяете, повторяете, мы должны же в другой части перейти. Ну, мы же до такой степени договорились с вами, правильно? Дети закрывают уши, повторяют мантру. Страшно слышать, знаете. Как сказали, мы сейчас директора позовем, вы вообще не послушны. Позовите директора, позовите все директора. Я думаю, ну надо прекращать уже. С детьми что-то перегнули палку. Они напуганы, и все равно повторяют мантру. Они сами же, где конкурс кончается, где начинается. Вроде условие простое, смотрите, а? А вот на практике, вот в жизни, вот даже в этой игре, не так-то просто было выдержать. И директор пришел, знаете, еще. Его тоже вылетели в эту игру, там сказали, что на конкурс придите там, найдите порядок. Нужно детей отвлечь от мантры вообще. Их задача была, педагогов. У них еще есть своя ложная гордость, им нужно выполнить свою задачу, понимаете? Не хотят, чтобы дети победили. Они же взрослые. И они играют такую роль Майи, и, знаете, несколько детей убежали вообще оттуда. Бросили четкие и убежали. Мы не знаем, что делать, все. Не смогли. Там какая-то девочка, она выдержала все. Оказывается, она просто никого не слушала вообще. Вообще нет смысла, что там даже происходило. Ей было легче всего. Так, Прабхупада говорит, что есть преданные, которые, вот, знаете, такие активные, ничего только не понимают, что там происходит на улице, что там в политике происходит. Сели в поезд на третью полку, легли и стали. Вот они и доезжают обычно до конца. Они же повыбегали много раз, там где-то на улице, что увидели, знаете, там много чего, а там на третьей полке спокойно вообще. Ну, вот прямо. Просто воспевайте Харе Кришна, и будьте счастливы. Но не так просто. А как же деньги? А как же семья? А как все эти человеческие ценности? Мы тоже понимаем, что это очень ценно. И мы понимаем, что это так ценно, что уже лучше не повторять Харе Кришна мантру. Это майя действие. Это просто повторять Харе Кришна мантру. Но если человек выполняет свои обязанности, действует. Если мы не будем заняты преданным служением, конечно, мы будем сомневаться, повторять или не повторять, и насколько внимательно вообще повторять. Я слишком нервно повторяю, тоже проблема. Я забываю о материальном долге. Слишком много людей думают о материальном долге. Слишком много. Знаете почему? Они думают и говорят не с позиции своего долга, они говорят, думают и говорят с позиции Бога. Поэтому так много обсуждений. Потому что каждый говорящий говорит как лидер. как абсолютный лидер, понимаете, после всех. Тогда его так вот садят, так, теперь твоя очередь, кстати. Все, его, вот, 5 минут, все, сиди, все, ты сказал свое. Потому что он не говорит с позиции своего долга. Человек начинает говорить с позиции абсолюта. Это кали-юга, каждый чувствует себя Богом, майя-вада. Но когда человек говорит с позиции своего долга, все абсолютно ясно. Каждый с позиции своего долга говорит о Кришне. И действует о Кришне. То есть выполняя именно свои обязанности, человек становится счастливым, а не чужие обязанности. И таким образом ситуация запутывается, когда человек имитирует Кришну. Вот поэтому нужно знать разницу между душой и сверхдушой. Сверхдуша уже все решила, а Кришна говорит Арджуне. Все, битва уже предопределена. Уже известно, кто погибнет, кто останется в живых. Арджуна, все уже известно. Посмотри, вот показал вселенскую форму, видишь, все уже решено. Все фактически уже свершилось. Осталось просто это сейчас здесь выполнить. Это авьякты, ты просто не видишь, но это уже все есть. Душа-то авьякты. Все это ты не видишь просто. А я вижу. Я тебе показываю, что все это будет так, вот я сказал. Битва будет все равно. Даже тебе откажется это же. И вот такой исход уже предопределен. Подумай сам, если ты откажешься от битвы, результат будет тот же самый. Участвовать или не участвовать, результат будет тот же самый. Но подумай о себе, о своем долге, о своей позиции. Если ты откажешься от сражения, ты будешь трусом, потеряешь честь. Потеряешь себя. Ты упадешь. Если ты будешь воином настоящим, наоборот, ты продвинешься высоко. Итак, выполняя долг, именно ты сможешь утвердиться духовно в этом мире. А результаты нас не должны слишком делать. Кришна сам решает, как все будет дальше, он уже знает все прекрасно. Наша позиция, позиция долга. И говорить с позиции долга, а не с позиции Кришны. Позиция Кришны, вот Бхагавадгита, нужно слушать ее каждый вечер или читать. Все ясно. И потом, изучая Бхагавадгиту, мы тоже говорим, но с позиции своего долга. Зная, кому говорим, зачем говорим и так далее. С позиции долга. И с позиции долга все ясно и понятно есть. Разные преданные, у которых есть свои обязанности, и вот нужно учиться их очень хорошо выполнять. Очень хорошо выполнять. Если мы все очень хорошо выполняем свои обязанности, у нас не должно быть никаких проблем, ни в чем. Потому что все уже создано Всевышним. И обязанности, и те, кто исполняет эти обязанности, и природа этих обязанностей, и людей. Все создано, и все может жить в гармонии, если мы знаем, как выполнять свои обязанности, а не чужие. Это так все описывается в Бхагавадгите, так и постигается душа. Активно действуя, мы не увеличиваем беспокойство в этом мире. Не нарушаем покой в обществе, в своем или в чужом обществе. Наоборот, мы поддерживаем этот мир, любовь, счастье, знания. Вот такой стих сегодня был. О душе. Здесь не рекомендуется скорбеть о теле. Это вторая часть стиха. Если душа вот такая, то какие причины скорбеть о теле? Нет причин. На теоретическом уровне это тоже помогает немножко умиротвориться, вспомнив, что душа вот такая, как здесь написано, нам уже легче будет даже на теоретическом уровне. Представьте, как хорошо он будет на уровне осознания души. Это очень хорошо. Все, что нужно нам изменить, это сознание, позицию. Это просто, можно сказать. Сознание Кришны просто. Я слуга Кришны. Все просто. Я не господствующий, не наслаждаюсь. Я слуга Кришны. Вот это изменить сознание. Я слуга Кришны. То есть я душа и я слуга Кришны, часть Кришны. Это сознание Кришны. Хари Кришна, давайте обсудим тему вместе. Своего служения именно. Нужно общаться с людьми с точки зрения своего служения. Если мы особенно даем какие-то наставления, мы должны учитывать, кто я и кто слушающий. Из позиции своего долга говорить. Является ли моим долгом, скажем, говорить то, что я говорю этому человеку, или не является это моим долгом. Это очень важно. Дхарма. Дхарма определяет, кому я говорю, что говорю. Не я это решаю, а дхарма я определяю. То есть реальность и природа людей так сочетаются. Например, есть старые преданные в сознании Кришны. И они, конечно, опытные преданные, безусловно, и хорошие преданные. А есть новые люди, которые приходят в наше движение. Они могут ничего не знать о Кришне вообще, никакого опыта еще не иметь духовного. Но при этом новые люди могут быть социально выше, интеллектуально, по материальным меркам, понимаете? Как им проповедовать? Вот вопрос возникает. Вот тут может быть возникнет проблема. Если я подумаю сейчас из позиции Кришны, расскажу Бхагавад-гиту, я могу совершить серьезную ошибку. Потому что этим людям нужно проповедовать на их социальном уровне человек, на их интеллектуальном уровне. То есть давать наставления. А вот знакомиться с ним, Кришной, я могу любого человека. Это мой долг. Но в этом случае я должен просто быть слугой. Если что человек превосходит меня интеллектуально и социально, я становлюсь смиренным и говорю, я ничего не знаю, вообще полный купец. Но в этих книгах есть так много хорошего. Духовные учителя все знают. Смотрите, я хочу просто познакомиться с этим. Вы связующее звено, и люди очень уважительно относятся к вам. Смотрите. Это духовная квалификация. А где-то вы можете говорить, прямо давать наставление, спорить и все такое. С кем-то это нормально. Прабхупада это учитывал. Социальное положение людей. Проповедь. То есть мы учимся смирению именно с позиции долга. Долга служения это делает. Не с позиции Бога, что я все знаю, сейчас вас всех научу. А с позиции долга. Это служение. Это пример. Хотели пример. Иногда преданные думают, мы не знаем, как проповедовать, мы не умеем проповедовать. Мы об этом сейчас и говорим. А это наш долг проповедовать. Так вот, главная линия проповеди – это нужно направить людей, дать направление. Бхартма Прадаршика Гуру – это самая основа Гуру Таттвы. Не Дикша Гуру – основа Гуру Таттвы, а Бхартма Прадаршика Гуру – тот, кто связан с тем, кто выше. Тот, кто замыкает на себе – это не концепция Гуру. Связывать только с собой зимой. Он должен связывать с настроением Прабхупады, Парампары и так далее, старших. Такая проповедь всегда успешна. Значит, если мы не чувствуем даже какой-то квалификации проповедников, мы можем связывать людей. Это, в этом есть квалификация, главное. Не обязательно, что мы можем все растолковать, объяснить или знать. Не обязательно. Это уже зависит от природы человека. Но указать верное направление мы можем. Мы связываем людей с книгами Прабхупады. Что важно в этом случае?
Наставление.
Наставление, которое свяжет людей с личностью Прабхупады. Вот что важно. Личность Прабхупады важна. Так же, как мы людей с Бхагавад-гитой связывают. Что важно? Важно понять, кто рассказывает Бхагавад-гиту. Кришна важен. Верно? Прабхупада важен, Кришна важен. Вот что важно. Вот в чем смысл распространения Бхагавад-гиты и комментариев. Чтобы люди поняли, что это за личности. А не просто, что там написано. Это могут сделать только преданные, которые любят Прабхупаду и любят Кришну. Это их и есть цель. Дать Прабхупаду и дать Кришну. Вот тогда все будет работать. Есть множество людей, которые дают Бхагавад-гиту без Кришны. Просто то, что написано, обсуждается, Кришну внимания не принимают вообще. Не работает знание. Проверенный факт. Мир не меняется от такой передачи знания. Преданные не появляются. Люди запутываются, слыша еще какие-то информации. Но как только вы связываетесь с личностью Прабхупады, все становится ясно. С личностью Кришны все становится ясно. Значит, главная наша роль – быть связующими. Почтальон, он берет перевод почтовой денежной или письмо, в таком же точном виде передает его дальше. Вот это наша роль. От кого и кому, мы должны знать. Вот это от того, это вот и тому. Вот так, мы все устанавливаем правильно. Представьте, почтальон, который говорит, я вам принес деньги. Если такая позиция, то значит, тот, кто получает, должен вернуть эти деньги почтальону, когда они должен в долг попадать. Вот это ловушка. Это мошенничество. Почтальон приносит деньги не от своего имени, а от имени того, кто послал их. Все, он остается свободным. Ни долгов, ничего нет. Прабхупада привел такой пример, что это сродни тому, что мы примем роль почтальона в духовной жизни. Принимаем знания духовного учителя, передаем, упоминая, что это передает духовный учитель. Наша роль связующая. Кто я связующий. Моя роль передать. Все, не сказать ничего. Вот так было сказано, поэтому я повторяю так. От имени Бога означает говорить от имени самого себя. Это то же самое. От имени Бога. С позиции Бога от имени самого себя. Мне кажется, я так думаю, я еще спорю с этим, если кто-то не согласен. Что я с умением думаю абсолютно понимаю. Это позиция Бога. Она говорит, что смешная, не надежная, что все спорят со мной. Многие не согласны, и такой Бог странный получается, с которым все не согласны и прочее. Представьте такого Бога, он говорит, а с ним никто не согласен. Вот Кришна сказал, и 5000 лет эту книгу читают, и комментируют, объясняют люди, сколько только людей не пыталось себе объяснять. Почему? Слова Кришны очень сильные, авторитетные. Кришна авторитет. Бог говорит. Вот и вся причина. Нам нужно понять, что за этими словами Бхагавад-гиты, личность. За комментариями этой книги, личность. Давайте разберемся, что за отношение вот личности, кто комментировал, личности, кто говорил изначально. И вот тогда мы сможем понять, что такое Бхагавад-гита, что такое духовный учитель, что такое передача знаний. Если человек, изучающий Бхагавад-гиту, не интересуется Кришной, интерес не пробуждается, он не изучает Бхагавад-гиту, он изучает что-то другое. Ну и Ташточка изучает книгу, чтобы потом от своего имени что-то провозглашать. Он скажет, Кришна сказал, я так думаю, мне кажется, от себя самого хочет это быть.
Это же демон.
А?
Демон.
Только люди так воспитаны сейчас все. Хотя в мире науки есть этика, они также ссылки дают на предыдущих ученых. Даже там есть что-то подобное, видите, какое-то уважение к тому, что говорили раньше. Но в целом их тенденция утвердить что-то новое, не сказанное никем в прошлом. Все равно эта тенденция есть. Разрыв все равно существует между тем, что сказали в прошлом и настоящем. Разрыв.
Даже лучше будет, если противоречие какое-то будет между тем, что совершенно новый человек принес, то есть полностью всю парадигму поменял, новый ученый какой-нибудь. То есть параллельные линии пересекаются, допустим. Вот. Еще его имя более станет прославленным.
Да, параллельные линии не пересекаются, вы знаете. А другой говорит, пересекаются. И он становится еще более известным, чем тот, кто сказал, что они не пересекаются. Потому что то, что они не пересекаются, это очевидно. А то, что не пересекаются, не очевидно. Это нужно еще доказать. Это человек умнее должно быть. А, иллюзия прогресса. Но вы на практике никогда не пользуетесь этой теорией. Заметьте. Вы никогда не пользуетесь теорией на практике, что параллельно или не пересекаются. На практике вы пользуетесь все теории, что параллельно не пересекаются. В практическом смысле слова это важнее для нас. А уж там уж дальше, мы не знаем, пересекаются, не пересекаются, боже мой. Это позиция уже Бога рассуждать в таких вещах. Что там дальше за там, за пределами вечности и бесконечности, там они пересекаются, и там они такое, там такое. Откуда они это знают вообще? Они понятия не имеют, как они пересекаются. И где, в каком точном месте не пересекаются. Никто не скажет. Где. Вопрос?
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что душа и Бхагавад-гита, душа невидима, да? Мы ее не можем. А если, насколько правомерно вот такое рассуждение? Если душа – это энергия, вот все живое имеет энергию. Можем сказать, что живое имеет душу. Энергию, в принципе, живу энергией в человеке. Есть добрая энергия, у кого-то действительно как бы это воля какой-то. Это даже уже сейчас в науке изучается все. И можно ли однозначно сказать, что душа не видна? И можно ли однозначно сказать, что вот я, как нечто проявленное, ну, допустим, я называюсь человек, да, как какой-то вид, как какое-то существо. Можно ли однозначно сказать, я душа? Либо все-таки первоначально я душа, но плюс еще и какая-то материальная субстанция. Вот. То есть, вот, поясните, пожалуйста, какие.
Хорошо, хорошо, спасибо. Знаете, есть такие эксперименты, там, квантовая физика, они расщепляют материю. Такой подход, расщепить, разложить на части до конца. И там область больших скоростей. Какие-то частицы там, микро-микро-микро частицы.
Нанотехнологии.
Да-да-да. Вот мы об этом говорим. Как? Они же невидимы. И нельзя воспринимать. Даже микроскоп не увидишь, они двигаются, потому что не можете ее остановить, эту частичку, увеличить и показать. Вот она. Нет, невозможно. Они в движении. Так что еще непонятно, частичка это или не частичка, еще неизвестно, что это. Они вот говорят частичка, но это неизвестно, что она двигается, эта энергия. Может, это нитка какая-нибудь в таком вот энергии. Это неизвестно, что это ничего. Или они, как они говорят, может быть, это частичка, может быть, это поле. Одно и то же мы воспринимаем. Эти скорости. И тогда они что делают? Они наполняют такую камеру озонным составом таким тонким, газообразным. И ждут, когда эта частичка там проскочит. То есть направляют частичку, которая расщеплена, именно вот туда, в эту камеру. Проскочила. Да, на большую скорость. И тогда она оставляет след в тумане. Такая пыльца особая такая. Не знаю, как. И вот в этом тумане след, прочек, как вот на небе самолета проходит. Вот этот след они фиксируют, быстро фиксируют, фотографируют вот со всех сторон и потом изучают. Вот и все. Вот такое понимание. То есть они уже изучают не саму частичку, а следствие ее присутствия. Вот что-то подобное сродни этому. Они не могут изучить душу, потому что душа за пределами. Это другая скорость вообще существования, другое измерение существования. Строго говоря, ее в теле вообще нет. Строго говоря. Ее ученые не найдут. Они исследовали все тело и не нашли душу. Как они сказал, академик Плыкин сказал, говорит, она находится в другом измерении, там нет, в третьем измерении. Как она связана с этим измерением, это тут загадка. То есть душа не существует в теле, она существует в другом измерении. Эманирует сознание. Например, вы смотрите кинофильм. Вы не существуете в этом кинофильме, но вы переживаете этот кинофильм. Вот, знаете, какая интересная вещь получилась. Физически вы там не обнаружите свой образ. Или чей-то вот соседа, что он там, он здесь сидит, рядом с вами в кресле, но переживается, что там происходит по-своему, а вы по-своему, все по-своему. Все живут той жизнью, но на экране вас нет. Ни одного. Зал 100 человек смотрит, но ни одного в экран нет. Но все переживают. Все, вот примерно такое сравнение, отождествление. Эманация сознания. Вот я здесь, но сознание переносит туда, но меня там нет. Или солнце на месте, а луч здесь. Говорю, солнце здесь. Нет, солнца нет все же. Оно здесь и не здесь, правда? Можно и так сказать. Но само-то солнце все равно. Такая энергия, которая если присутствует непосредственно, она разрушит здесь все. Это также и душа. Душа это частичка Бога. Так говорится. Она всегда вечно связана с ним. Эта связь неразрывна. Но сознание души эманирует в тело. Но ее не стоит. То, что ученые фиксируют, это тонкие измерения. Как сейчас, что они сделали? Несколько человек согласились на эксперимент за хорошие деньги. Клиническую смерть нужно было вести их. Ну, согласие, понятно, человека. И несколько человек согласились на эксперимент войти в состояние клинической смерти. И есть сейчас такой снимок, он называется, не помню каким названием, снимок какого-то такого-то ученого, который снимает именно тонкое тело, биополе человека, фотографии. То есть там есть образ его, и вокруг вот все эти цвета всевозможные, радужные, биополе. И они хотели сделать несколько снимков умирающего человека. Что происходит с биополем? Вот и все. И что же они увидели? Когда человек умирает, огромный выход энергии в биополе становится мощным, выход энергии. Потом, через 5 или несколько секунд, оно отделяется от тела, это облако биополя, над телом. Через 12 секунд просыпается. Вот такой феномен. Они увидели то, что переживают люди клинической смерти со стороны клиники, с преимуществом этой фотографии. Они это и видят, что они выходят из тела, и какое-то время смотрят на него со стороны. Вот так, на таком же расстоянии. А потом уже они куда-то уходят. Куда, непонятно. Вот это облако энергии куда-то уходит. Куда, неизвестно. Как всасывается в какой-то канал. Неизвестно куда. Вот смотрите, что такое наблюдать в удовольствии. Это тонкая, тонкая материя, это не душа. Душа – это просто тот, кто знает, больше ничего. И тот, кто любит, больше ничего. Душа – не материя.
А если душа невидима, то зачем в ведах говорится ее размер?
Размер души? Ну, чтобы показать, не... чтобы ее не искали. Тогда не было микроскопов электронных. Достаточно было человеку сказать, если волосок вот, кончик на 100 частей, здесь все на 100 частей, вот эта душа, да, бесполезно. Чтобы не искать. Сейчас наоборот заинтересуется, ну давайте, у нас есть такие микроскопы электронные. Сейчас нужно другой пример дать. Искать душу нужно, а непосредственно выполнять деятельность духовную. Я и есть душа. Куда мы еще должны ее искать? Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что получится. Ты должен себя найти. Они микроскоп наставляют на кого-то другого. А есть такой микроскоп, что на меня посмотреть. Меня посмотреть. Самого я сам. Не нужен микроскоп, верно же? Скажем, я вот такой маленький, как эта вот душа. Я душа. Зачем же меня искать, если я и есть душа? Должен просто вспомнить об этом. И все, душа открывается таким образом. Потому что я это и есть. Зачем же микроскоп для этого? Наука очень смешная, очень примитивная. Как мне изучать живые существа? Они сначала убивают, потом изучают. Но где же вы видите живое существо? Вы изучаете мертвое живое существо, убитое. Они никогда не изучают жизнь вообще. Они со стороны живой, да. Почему живой? Давайте разберемся. Убивают его и пытаются понять, почему он там живой. Когда жизни уже нет. И они там до всех мельчайших клеточек все изучили, а жизнь так и не нашли. Так и не могут создать жизнь в своих лабораториях.
Вы сказали, что мы должны действовать как душа. А как определить вот это вот, когда мы действуем все-таки как душа, или мы что-то связываем с телом? То есть этот момент, он как бы такой вот незафиксированный. То есть даже повторяя святое имя Бога, очень редко ощущаешь себя душой. То есть где вот эта вот грань тонкая, что я действительно на духовном уровне сейчас действую, или просто действую, как выполняю долг ради того, чтобы повторять святое имя?
Мы еще не ощущаем себя душой. Нет. Даже иногда. Это другое. Сейчас идет очищение. Это другое. Например, та же, как человек очень грязный, но все чешет, ну представьте, вот такой очень-очень грязный человек, и он наконец стал под душ. Он начинает чувствовать себя человеком постепенно, верно? Но это еще не полное знание, потому что он же должен понять, что должен делать, как такой чистый человек. Не то, что он стал под душем, так он нашел себя. Все, мое место под душем оказывается. Он должен еще выйти из-под души, одеть чистую одежду и войти в мир, в чистый мир. Раз он чистый, войти в чистый мир. И там уже поймет себя до конца, как душу. А пока это просто очищение. Мы можем себя почувствовать просто, ну, нормально, хорошо, духовно. Но душа – это частичка Бога. Это то, что рядом с Ним находится всегда. В отношениях с Ним всегда находится. Она божественная. Это значит, что мы еще должны одеться после того, как мы помылись, и уже войти в мир, где будет действие. Непосредственно с Богом вообще. Это душа.
То есть, а тогда как вдохновлять людей на практике, что должны действовать как душа? Когда они говорят даже, что должны принципы соблюдать, или там мантры повторять, и человек говорит, это так сложно, и я это просто не могу. И...
Это сложно, потому что нет преданности еще к Кришне. Это сложно только для материалистов, которые не имеют любви к Богу или интереса к Нему. Это совсем не сложно для преданного. Это главный критерий – преданность. Для преданного это не сложно. Развивая преданность, смотри, что ничего трудного нет. Они же целыми днями напролет могут говорить о своих детях. Заговорите с какой-нибудь мамой или ребенком. У меня она не остановится ни за что никогда. С утра до вечера может говорить, это не трудно совсем говорить. А о Кришне связи нет, нет чего-то такого. Как может быть о Кришне, если у нас нет любви, нет связи с ним? Это вопрос преданности. Зачем нужна какая-то просто практика аскета? Ну, для очищения это может помочь. Без, даже без преданности. Просто Хари Кришна без преданности для очищения тоже помогает. Для себя, то есть, я этому делаю. Но это временно, я потом брошу. Если с Кришной отношения не устанавливаются, я теряю силу дальше продолжать. Интерес к этому. То есть речь идет о преданных, которых в мире не так много. В Гите говорится, преданных меньше всего в мире, как категория людей. Большинство людей кармии, гораздо меньше гьяни и еще меньше йогов, но бхакт найти днем с огнем сложно. Преданных на Кришне. Это вопрос эволюции, развития. И постепенно можно стать бхактой. Кришна говорит, как Бхагавад-гите это сделать? Любой человек постепенно, если он принимает всерьез эти взаимоотношения с преданными, святое имя, практику, если он получает именно преданность в свое сердце. Бхакти лата биджу. Поэтому Кришна и говорит, от гуру ты получил. По этой причине. Так можно просто прочитать книгу. Если мы получаем эту преданность, то мы должны сохранить ее еще. Не так просто. Достаточно одного святого имени, чтобы стать совершенным. Но, если мы избегаем оскорблений. Вот условие. Избегая оскорблений, не обязательно человек достигнет успеха в этой жизни. Обязательно, на 100%. 16 кругов достаточно, этот минимум тоже достаточно, чтобы... Эта вакцина нас защищала от этой скверной окружающей. Но если мы избегаем оскорблений, тогда наша преданность будет развиваться на глазах. Так что процесс-то он простой, на самом деле. Но вопрос весь заключается в преданности. Кто тогда наркоманов можете вот спасти? Конечно, можем, если у них есть преданность Кришне. Святой имя спасет кого угодно. И мы не что-то придумываем. Мы видим это примеры. Если есть преданность, от чего угодно можно спасти. От любой опасности. В Гите говорится, что это знание от любой опасности освобождает человека, спасает. И от всех страхов. Если есть преданность. Но если нет преданности, никто не поможет человеку. Ни Хари Кришна мантры, ни регулирующие принципы, ни обсуждение священных писаний. Нет. Вот у нас сейчас борьба за преданность. Мы называемся преданными. Так мы смотрим друг друга. Как ты служим Кришне. Но мы боремся за эту позицию. Это не так просто. Что у нас еще есть другая позиция, верно? Позиция чувственных наслаждений, позиция критики, позиция неудовлетворения часто выражается. Еще материальная природа у нас существует. И у нас мы в состоянии борьбы. И вот Прабхупада говорит, если вы все же будете следовать этим принципам и будете слушать наставление духовного учителя, Кришна победит. Кришна все равно сильнее.
А говорится, что духовная практика – это медленный эволюционный процесс. То есть ступень в ступень. В то же время Бхагавата вдохновляет, например, Махараджа, как от Ванги, что можно очень быстро предаться. Ну, такой традиционный вопрос, может пояснить. Все-таки предание.
Хороший вопрос. Есть постепенный прогресс без беспокойств. То есть мирно, спокойно и постепенно человек может продвигаться в течение всей жизни. Обычно вот это рекомендуется нам обязательно, постепенно. Что внезапный прогресс может принести большие беспокойства. Внезапные рывки вот эти в отречении. Но если мы хотим быстрее прогресса, как Махараджа Катанга, он за одно мгновение предался вообще. Раз и все. Нужно понять с позиции преданности. Преданность – это взаимоотношения. А что еще? Да? Это просто наука взаимоотношений преданности. Бхагавата говорит, что если мы постигнем три момента в этой науке, мы освободимся. Как общаться с младшими, с равными, старшими? Нарада Муни говорит, Труй Махараджа. Все, вот этой науки достаточно, чтобы освободиться. Если мы хотим внезапного прогресса, Вы должны рассмотреть свое желание вот в этих трех категориях. В отношениях. Без отношений мы не можем развиваться сами по себе. Внезапно прогресс. Санкционировано ли это будет свыше, сверху? Поддерживают ли нас равные? И востребованы ли это младшими? Если это так, вы можете совершить внезапно прогресс быстро. Прямо на глазах у всех. Но сам по себе человек, это называется лошадиные прыжки. Лошадь пасется, одна вот так вот ходит и пасется, и она всегда сыта и довольна. А другая лошадь так вот скачет. Она к чему-то стремится одновременно. Но через полдня она голодная и тощая как страдает. Она поесть даже не может. Что вот эти усилия, только беспокоиться будут. Итак, младшие должны востребованы от младших. Чей-то рост. Мы для кого должны это делать? Общество при этом так-то рассматривается. Значит, Кришна дает нам возможность быстро прогрессировать. Когда? Когда младшие от нас этого ждут. Раз. Старшие поддерживают нашу решимость. И старшие благословляют. Все. Вы совершаете прогресс очень быстро. Если вы будете проповедовать, вы обучать младших с состраданием. Именно с энергией. Вы будете востребованы. Согласны? Не просто учить, а со страданием, как это должно. С любовью, со страданием. То есть они всегда будут желать, чтобы быстрее продвигались, и зависят от ваших наставлений, от вашей помощи. Если вы будете дружить с равными, преданными, помогать друг другу радоваться, сказать, успехам и печали вместе с ними, если есть какие-то неудачи, то, несомненно, это будет серьезная платформа поддерживать нас. И если еще санкционируют старшие, что мы должны больше здесь принять, все. В то же мгновение мы получаем возможность. Ведь там Кришна дает общество преданных, чтобы могли быстро прогрессировать. Вот я встретился с молодежью, имеется в виду, это дети преданных, подростки. Эти родители говорили, что очень трудно, на фестивалях они там творят такое, что боже, как-то с ними тоже нужно работать, там нужно с ними давать им общение, руководство, и попросили меня с ним поговорить. Хотя я не имел с ними отношения раньше, хороших, тесно. Но все же они пришли, молодежь, подростки. И главная проблема в чем была? Ну, подростки, представьте, вот вам 16 лет, или 14 лет, или 13 лет, и вы начинаете что-то делать независимо, ну и много глупостей совершаете, конечно, как молодой человек, ну, глупости начинаются. И при этом вас старше начинают критиковать, контролировать, то есть беспокоиться, там, всем говорить о вашем поведении там, кому-то. И у вас бунт. Все они говорили одно и то же. Почему нас все критикуют вообще? За нами все подсматривают. Какое их дело? Это моя жизнь. То есть они вот так независимо хотят себя вести. Какое их вообще дело? Родители, старшие, зачем это? И мы этот тот же самый пример стали приводить. Они преданы, они могут конструктивно мыслить. Мы сказали, ну хорошо, но кем бы вы ни были, подростком или взрослым человеком, неважно. Всегда есть три категории, кто нас окружает. Старшие, равные, младшие, верно? Не подумали. Ну да, верно. Для всех так. Для всех положения одинаковые. Так вот давайте разберемся, какие у вас есть отношения с младшими, с равными, со старшими. Как вы с младшими общаетесь? Ну это то есть еще младше их. А выяснилось, что они их вообще не замечают. Они вообще не существуют. Вообще непонятно, что там. Не о чем говорить. Что мы дети, что ли? Эти как о ложной горке. А с равными как общаетесь? Они стали думать и пришли к выводу постепенно, что мы. Да мы соперничаем, мы боремся друг с другом. Кто кого вообще? А как со старшими? Да прячемся от них вообще, спасу от них никак, не можем найти. Вот вся проблема. И такие же проблемы у взрослых, поскольку они не научены, они все. Каждый подросток вот входит в эту сферу, верно же? Неправильные отношения. Почему? Они завидуют. Они завидуют взрослыми, хотят зависеть. На зависти строят свои отношения. Это не духовная жизнь. Духовная жизнь взаимоотношения в любви. Мы, конечно, не такие глупые, как подростки, мы более разумны, но мы действуем точно так же иногда. Просто более культивированно уже с позиции ну, страсти, когда мы уже положениями, мы имеем право тогда унизить младшего. Факт. И знаете же, как все злые дела совершаются в этом мире? При помощи установленных праведных вещей. На правах именно праведника я совершаю глупости и оскорбления. Если я знаю, что я не прав, тут все понятно. Я просто молчу. Но если я знаю, что я прав, я убить могу. Вот в чем ловушка маленькая, понимаете? Вот в чем проблема. Люди не знают, как общаться друг с другом, когда один прав, другой не прав. Кажется, с кем-то нужно, кого-то нужно просто порешить, и тогда все будет ясно. Это в России, во всяком случае. Ты не прав, все, получай. Это уже полное право. Все санкции свыше и снизу, все, все. Нужно просто сразу обрушить всю силу на этого человека. Наказание. На Западе это другая крайность. Там прав, не прав, вообще не важно. Главное, чтобы деньги были. Не важно, там, каким путем, там законы по-разному можно рассматривать. Западный персонализм известен. В России, наоборот, очень личностные отношения. Вот если бхакти вот, дать, вот, будет очень хорошо. Уже при этом очень личностные здесь. Им не все равно, кто что сказал, кто что сделал. Они очень личностные в России. Они спуску никому не дают. Ни одну личность не упустят из виду. Они же мистики еще к тому же все. Так вот сидят, вроде бы ничего не знают, как будто бы. Служат, как будто бы ничего не знают. Они друг под друга все знают, всю подноготную. Астрологи тут и все остальное, тут такие ситхи, знаете. Все уже выискали, все перевернули наизнанку, уже каждого вывернули. Каждого здесь вот сидящего. Потому что при этом и такие сидим наизнанку вывернуты, знаете. Нам все равно, что же все, все ясно давно. А если материалисты придут, они будут радостные, надушные, хорошо одеты, будут улыбаться, будут аплодировать за какую-то шутку, будут хорошо реагировать, потому что они все в себе скрыто, и они счастливы скрывают свои недостатки. А здесь не получается. В обществе мы личностно общаемся. Говорит, почему это у вас вот так все, а вот где-то в другом месте там больше любви. Да они там просто скрывают недостатки. Но это не та любовь. Например, Мухаммед, он не знал, что будет пророком сначала. Перед нами же в каком-то смысле все миссионеры. Но они многие не знают об этом сейчас. Хотя раньше знали об этом все. Сейчас уже не все об этом знают. Раньше все знали, что они миссионеры. А сейчас уже не все. Сейчас многие сомневаются в этом. Но вот Мухаммед вообще об этом не знал. И тогда к нему пришли два ангела по описанию. Так он рассказывал. Поэтому нет смысла не доверять Мухаммеду. К ним пришли два ангела. Где-то он там в степи вообще был. Один черный, другой белый. Что-то такое. Или два белых, я не помню. И разрезали его вот так вот всего. И наизнанку вывернули. Как это случилось, говорит, я не знаю, на каком. Я все это видел, Мухаммед. И там сердце вытащили. Я говорю, что сердце в какой-то вот грязной, черной жиже вообще такое невозможно. И они взяли, говорит, что-то такое белое, как снег, и так не вымывали все. Пока не очистили, то все зашили, допустили. И после этого он стал пророком. Когда он очнулся, так, после этой операции, так сказать, то, что он был, так и не мог объяснить, что шрамов не было, швов не было. Но было полное ощущение и видение, что с ним это произошло событие. И после этого он стал уже что-то видеть, что-то понимать. Не нужно думать, что сознание Кришны очень медленно нас очищает. Очень быстро очищает. Нужно думать, что я не хочу быстро очищать. Это вопрос желания же. Полная концентрация должна быть только на воспевании святого имени, больше ничего. И больше ни о чем. И ни о ком. Но мы еще на таком уровне, что у нас очень важно, кто что говорит вокруг. Поэтому нужно соизмерять с тем, что говорит духовный учитель. Нужно уметь отстраняться от этой страсти, от двойственности материального мира, которую всегда нужно будет преследовать. Это искусство, это наука. Как жить в сознании Кришны. Вот человек ваш семьи, он знает, как жить Сатане Кришне. Вот он женился, устроился на работу, уже знает, как жить Сатане Кришне. Уже вопрос возникает, как быть Сатане Кришне? На работе, семья, как? Ведь это великая наука. Асам — это начало. Брамачарьяшам — это начало. Потом грехаска ашрам, продолжение. Потом ванапраска ашрам, потом саньяса ашрам. То есть есть развитие ашрама. Если мы не знаем, как будет сознание Кришны, как есть греха, скажем, мы научим детей находить в сознании Кришны. Ну так и скажем, сознание Кришны есть, но я не знаю, как там еще остаться. Мы не дадим им веры, уверенности в этом. Воспевание. Сознание Кришны — это воспевание, все просто. Что тут сложно? Санкиртана, яги, все, больше ничего. Каждый день мы по много должны воспевать, слушать святое имя. Джапа, медитация, киртаны, харинамы, особенно летом. И люди, конечно, что-то будут спрашивать, мы будем говорить о Бхагавадгите. Вот и все, сами. Все очень просто. Просады. И потом вдруг вы думаете, год проходит 2, 3, 5, 8, 10, 20 лет, и потом вдруг вы замечаете, что ничего другим уже больше не занимаетесь. И дети уже выросли. И вроде уже ничего им не надо. То есть просто много беспокоит. Мы думаем, а как я этим могу заниматься? Да нет, я могу найти время. Чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Это же духовная энергия. Она же дает нам, вот, например, мы очень зависимы от материальных обстоятельств. Понятно, это понятно, что мы зависим от материальных обстоятельств. Но речь идет о том, что наш ум должен быть свободен. Человек на самом деле не нуждается ни в сне, ни в еде, ни в совокуплении, ни в обороне. Вообще, по большому счету, если даже есть такие физические проявления, было в Владивостоке, сейчас недавно, в Дальнем Востоке, и там, в том зале, где были программы, там до меня выступала женщина из Австралии, Джаз Мухимми. Слышали? Она не ест уже много лет. Не ест, практически не пьет. Вот много людей собралось посмотреть на нее, как она выглядит. Худеет она, не худеет, как человек, который не ест. Но она вышла. Красивый вид у нее там, свежий, энергии много, пишет что-то, думает, там, говорит вообще. Не вообще. Как из рога забили. Как, вы вообще не питаетесь? Вы не понимаете, я питаюсь по-другому просто. Ну, там праническое питание, люди там говорят, они все равно не понимают, что я говорю. Все вроде понятно, все понятно. Все. Попробуйте сделать, есть хочу. Та же сознание Кришны. Ну, нужна Патрикари Кришна. Понятно, понятно. А как же деньги? А деньги включаются. Я только не понимаю, как они включаются, деньги? У тебя Хари Кришна, как деньги? Покажите мне точно, откуда они будут приходить. Регулярно. Вот если у меня будет один источник регулярный, тогда и будет. Но источник только Кришна. А он откуда угодно может это сделать. Но так мы не готовы. Нет. А вдруг вот ненадежно все это выглядит. Но это как раз самое надежное. Вот один источник, как раз ненадежный. Один преданный занимался санкиртаной где-то лет 10, наверное. Жил в ашраме, а потом женился. Ну как, бывает, человек женился, денег нет, он уже был брамачарьей, 10 лет больше. Ни копейки нет, квартиры нет, ничего нет, образования нет. На работе давно не работал, на академической. Ну все, кажется, конец, оторванный человек, и женился, вот, представьте. Да? Знакомо состояние? Но это не конец света, как выяснилось потом. Это смешной случай. Он все думал, где взять квартиру, ну как семья же. Пошел на помойку выбрасывать какой-то мусор. Выбросил мусор, там какой-то пакет стоял рядом. И он его открыл в пакет. Там были деньги. Полный шок. Как раз на квартиру купил. Ром. Купил квартиру. Тебя откуда угодно деньги будут, представляешь? Это не означает, что сразу после этого тебя пойдем на помойку, потому что нет. Это не так. Мы не знаем, как Кришна это сделать. Мы должны на него полагаться. Тут есть фокус один, что только преданный может так действовать. Полагаясь на Кришну. А нам нужно вот точное место, пакет и время. Когда мы верим. И расписку еще. И он рассказывал, сильно смеялся сам. увеличилось, понятно. Ну, даже стало стыдно, что не доверял Кришне. Что, говорит, ну, жалко денег, что ли? Ну, это не один пример. Я думаю, что в Перми есть подобный пример, ну, что-то вроде этого. Многие, что это же многие занимаются санкиртаном, серьезно. Много лет. Ну, поговорите, как они дальше живут. Как они живут дальше. Никто не похудел за три месяца жизни. Но беспокойства у меня могут быть. А как жить дальше? Но преданный, который именно вот полагается, уже верит на Кришну, он не должен беспокоиться. Как жить дальше? Пусть атеист не беспокоится. Вот. Нам не нужно об этом беспокоиться. Мы должны знать, в чем мы долг. Все. С позиции долга все на все смотрит. Если человек выполняет свой долг перед Богом, то как он может быть, что он чего-то не получит для жизни? Вот это нужно разобраться. И первейший долг – это наше воспевание святого имени. Первейший долг. Потом все остальное. Строго говоря, у нас других обязанностей сейчас и нет. Кроме воспевания святого имени. А отсюда уже возникнут все хорошие вещи. Означает думать о Кришне и говорить о Кришне. Все. Это миссия. Думать о Кришне и говорить о Кришне. Поэтому все мы в той или иной степени миссионеры при этом. Что они думают о Кришне, они также говорят о Кришне. Но мы не должны забывать, что это наша главная обязанность. А другие вещи второстепенные. Пока мы думаем, говорим о Кришне, можем выполнить немного других обязанностей. Но если мы перестаем думать о Кришне, то наша обязанность это только одна, примитивная. Просто удовлетворять чувства. Хочешь, не хочешь. Материальный труд возьмет вверх. Заставит нас это делать. Прабхупада это величайший пример миссии, проповеди, образа жизни. Наставлений. Глядя на него, можно понять, что такое миссия. Может быть, у нас не будет такая большая миссия, как у Рупады, но мы можем участвовать в его миссии.
Как научиться доверять Кришне?
Доверять Кришне? Это процесс. Важный момент. Чтобы доверять Кришне, нужно научиться доверять гуру. Преданно. На этом строится наше отношение с Богом. Кришне может доверять на 100%, понятно. Но вот я не слышу точно, что он говорит. Что уму нельзя доверять. Ум что-то скажет, это проблема. А Кришна говорит, идите, все ясно. Поэтому мы строим доверие с духовным учителем, с точным преданным. Правильно. И так наша вера становится твердой. С Кришной непосредственно отношение доверия очень сложно, потому что Кришна делает все, что хочет. Знаете, что это означает? Вы общаетесь с человеком, который делает все, что хочет? А вдруг он захочет что-то? Как доверять вообще? А вдруг он возьмет, что хочет, что делает? Он может обещать и не делать. Кришна он такой. Он сам про себя это говорит. Это свойственно ему. Он же Бог. Он не связан даже с собственным обещанием вообще. Он вообще что хочет, уйдет. Ну, как же доверять ему вообще? Вот поэтому Кришна говорит Арджуне, ты скажи об этом. Мне не поверят. Я верховный, все, я ничем не связан вообще. Ну да, Кришна обещает, но он же верховный, может изменить свое решение. Поэтому Арджуна, ты говори, тебе поверят. В трак, в раковину трубе и громко провозглашает, что мы преданный никогда не погибнет. Я это обещаю через тебя, что ты прокуси. Вот ради тебя я буду уже сдерживать слово. Я же не позволю, чтобы преданного называли обманщиком. Меня могут называть как угодно, я верховный. Меня называют материалисты и таким, демоны другим, и преданные по третьему. Меня как только не называют. что я на самом деле такой, свободный, независимый. Кто-то это критикует, кто-то прославляет, мир разный. Но когда говорит мой преданный, то я лично беру ответственность за его слова. И можешь об этом говорить. Кришна может наказать нас. Бывает такое? Кто нам даст прибежище? Гуру. Но гуру тоже может наказать. Кто даст прибежище? Кришна. Вот так. Вот так вера наша будет вселюбна. Ах, вот как Кришна со мной поступил. Гуру Махарадж, у меня проблемы. Гуру Махарадж говорит, нет, все, я с тобой, ты мой ученик, дорогой, все такое. Все, нормально. Установили отношения. Все, Гуру за меня, Кришна против, Гуру за меня, все нормально. Я опять что-то натворил, тогда Гуру мне тут подотелька. Баба, поди отсюда вообще. Кришна, ты знаешь, какой Гуру у меня? Кришна, знаю, знаю, с этими Гуру знаешь, но очень сложно. И так они вместе. Как есть следствие. Один добрый следователь, другой злой следователь. Знаете? Прием. Преступник приходит злой следователь. Ну страшно вообще, невероятно. Палка в руках, кулаки свистят. Ну все. Друзья такой добрый. Ой, боже, что ты творишь? Что делаешь вообще? Как ты общаешься с людьми? Там стакан воды, там простите, простите. И он все начинает ему рассказывать. Ну это материальный трюк, он плохой. А это в позитивном смысле. Гуру и Кришна вместе должны быть. Знаете такой закон, что кто-то должен быть всегда добрым. Иначе мы не будем постоянными. Например, родители всегда к нам добрые, родственники. А учителя в школе всегда строгие. Вызови родителей, говорят. Вот так человек обучает. Но это постоянство дает нам. Также здесь. Гуру будет больше доброжелателен, даже чем Кришна. В каком-то смысле, что он знает планы Кришны, все равно вернуть его туда. Даже когда Кришна отказывается, он знает все равно, Кришна он хочет. Это вопрос отношений. И гуру будет между этим находиться. В свою очередь, гуру тоже ученик. Он находится в таком же положении. Интересная картина. Гуру тоже может получить наказание за ученика.